Здравствуйте, меня зовут Зотов Алексей. Я представляю свой доклад «Управление проектом и командные технологии». Эта тема, в общем-то, очень большая. Я в своем докладе рассказываю некий обзор тех способов управления проектом, способов работы с командой, которыми можно пользоваться, которыми пользуюсь я в управлении проектом, пытаясь довести проект до завершения в отведенное время, за отведенные средства, деньги. И я буду рассказывать об этом на примере задачи. На следующем слайде показана та задача, которая была решена в 2008 году. Требовалось создать мобильного робота для участия в соревнованиях. Соревнование называется «Евробот». Задача заключалась в том, что на поле размещаются два робота, один в красной стартовой зоне, другой в синей. Красный робот должен собрать красного цвета шарики, они находятся на поле и в специальном контейнере, и отвезти их либо в красный контейнер, вот этот, либо в красный лоток с краю поля. И то же самое выполняет второй робот. Все это нужно выполнить за 90 секунд, то есть получается соревнование. При этом наложены некоторые ограничения на габаритные размеры, то есть на периметр робота, на количество шариков, которые робот может взять на борт, ну и на то, что два робота не должны сталкиваться. То есть вы представляете некую задачу, которая включает в себя создание механики, создание некоторой электроники и, соответственно, огромного количества программного обеспечения. Как же это все запустить, чтобы началась работа над этим, при этом работу выполняет несколько человек, 4 человека. На следующем слайде показан 10 этапов управления проектом, которые я проводил. И дальше проиллюстрирую каждый этап более подробно. То есть первое, что было составлено, это наглядное представление цели. То есть это все включает краткую спецификацию, хорошо бы уложиться на 1, 2, 3, 4. Опять же, регламент, описывающий то, что нужно выполнить, ту задачу, которая была на прошлом слайде. Оно в районе 50 страниц. Там очень подробное описание все. Соответственно, имея наглядное представление цели, можно перейти к разработке списка задач, которые предстоят выполнить. Дальше в проекте, даже если проект выполняется там, 3-4 людьми, необходимо четко представлять, кто является лидером этого проекта. И обычно лидер таких проектов тот, кто имеет четкое право вето. То есть, например, мы не используем какую-то технологию или не делаем какие-то конструктивные элементы для робота. Отказываемся от чего-то. Также лидер тоже занимается закреплением людей задачами. Работает с выработкой запасных позиций, с анализом рисков проекта. Он использует подходящий стиль для каждого из людей. Потому что распределить задачи по людям достаточно просто, с другой стороны. Знание о том, что происходит, информирование команды о том, что происходит, опять же, это обязанность лидера, и он должен это выполнять. Дальше, естественно, повторение этапов 1-8. Это ведет к тому, что, например, каждые 7 рабочих дней мы получаем вот такой замкнутый круг, заново анализ цели, действительно ли она та, которую мы ставили 7 дней назад, или что-то в нашей системе стоит изменить. Мы узнали, например, что язык C++ плохо подходит для решения какой-то задачи, надо поменять спецификацию. Или мы узнали, что, например, какое-то написание какого-то блока кода, какого-то модуля слишком затягивается. Надо, значит, либо уменьшить его функциональность, либо перенести часть людей с одного кода, перераспределить людей. И, соответственно, вот такой цикл, который выполняется. Просто 7 реально рабочих дней достаточно, чтобы это все повторять. И в конце концов, когда уже у нас текущее состояние проекта совпадает с написанием, с наглядным представлением цели, раз уже цель достигнута, можно сказать, что наша система готова, протестирована. Дальше я расскажу про каждый из этих моментов более подробно. Следующий. Наглядное представление цели. Что обычно это в себя должно обязательно включать? Обязательно должно быть включено. Что является входом системы и что является выходом? Например, вход – это файл с данными, который предстоит обработать. Или, например, некий пользовательский интерфейс, через который пользователь вводит свои данные. Либо не данные, какое-то управление. Также описаны ключевые возможности. То есть, что мы в конце концов, что наша система будет иметь, и что не будет точно иметь. И хорошо бы сразу продумать взаимодействие модулей. Если, например, мы пишем какой-то клиент-сервер, то есть у нас есть некая серверная часть, работающая на одной машине, там клиентская на другой. Надо понимать, что если мы разные операционки используем, то надо смотреть за передачей данных очень внимательно. Разные языки программирования для клиента и сервера, опять же, передача данных. Надо сразу же понимать, что мы используем, например, Ethernet для общения с CPI. Мы его используем. Или какой-то другой протокол, или какие-то другие. Обычно хорошо бы знать это на раннем этапе, чтобы потом все модули проектировать более-менее. Это упростит дальше, конечно. Вот это все очень хорошо представлять на одном листе А4. То есть вот когда мы создавали систему, да, там был некий колесный модуль, да? На нем были установлены два микроконтроллера. И мы знали исходно, что между ними интерфейс связи CAN. Это один нечто похожее на Ethernet. Вот. Также мы знали, что у нас будет система телеметрии на персональном компьютере, и CAN опять же будет связан с персональным компьютером и всю бортовую электронику. У нас была некая сеть, в которой было несколько устройств. И мы знали, какой интерфейс, соответственно, мы могли уже по этому интерфейсу какие-то данные, вот эти же форматы, немножко форматироваться. Ну и все остальное. Также были дополнительные средства, они связывались по-другому интерфейсу. Значит, у всех вот этих модулей, у микропроцессоров должны быть здесь интерфейсы, но мы должны четко представлять, где интерфейсы. И вот такой вот лист, на самом деле, это основной документ проекта, с ним содержатся все требования, все ключевые моменты, которые стоит выполнить. Обычно, если слишком много получается, все ключевые моменты делятся на три равные части. Первая часть выделяется красной ручкой, вторая зеленая, третья, например, черная. Красная необходима. В любом случае надо выполнить. Зеленая это хорошо бы выполнить. А черная, если останется время, мы это будем. Следующий слайд. Это список задач. Опять же, список задач после того, как составлена спецификация на листочке А4 нарисована, или видео, но я за рисование на бумаге, то вы можете уже достаточно легко составить список задач, которые требуют выполнения в первую очередь, во вторую, третью, а также последовательно. Если исходно с проектом не все, вы полностью не знаете, что хотите реализовать на некотором поиске, то на ближайшие, опять же, 7 дней вы можете очень подробно расписать свой план, что вы делаете. А на следующий, например, месяц вы можете примерно знать, что мы будем реализовывать одну систему, вторую систему, третью систему. И уровень детализации обычно до одного рабочего дня. То есть каждый человек должен знать в течение рабочего дня, чем он занимается. На следующий рабочий день следующая задача. Точно самый приятный. Вот. И после того, как создан список задач, опять же, проще всего написать на листе бумаги, переносится в Microsoft Project. А в Microsoft Project там просто некое средство, которое упрощает работу. Но опять же, имея его написанным на бумаге, можно просто по бумажному смотреть, что там будет. Следующий слайд. Закрепление людей за задачами. Здесь есть два в основном типа людей. Те, кто уже эту задачу выполнял и знают, как выполнять. И те, кто эту задачу не выполнял, но хотят ее выполнить. А те, кто хотят ее выполнить, им нужна некоторая предварительная подготовка. То есть нужно научиться, например, C-Sharp изучить, или, например, Java. То есть для этого потребуется время, должно быть все включено. То есть вот я, когда вел проект, я учил некоторых людей. Потом дальше уже этот человек работал сам, и я переключался на другие задачи. То есть, опять же, обязанность лидера Это в связи за тем, чтобы все люди учились и смотреть за тем, чтобы задачи выполнялись. Следующий слайд. Очень важный момент, я считаю, это вот в команде должно быть знание того, что происходит в данный момент. И у лидера тоже должно быть знание того, что происходит в данный момент. Самым простым способом общения, самым таким показателем является блог, с моей точки зрения. То есть видеоблог, каждый человек, как в конце дня, тратит 5 минут на то, чтобы выложить в блог результаты своей работы. То есть, например, фотографии только что сделанной работы. Или, например, несколько строчек о том, что сегодня было написано, ну так, шутливый код, 25 тысяч строк кода, и он протестирован и отлажен. Все работает без сбора. И при этом, если возникают какие-то проблемы, каждый человек может оставить свой комментарий и прокомментировать, например, текущее состояние дел. Или, например, обсудить какой-то момент. Следующий слайд. В общем, подходя вот к завершению вот этого всего, я могу сказать, что вот эти выполняя вот эти вот 10 этапов, то есть представив наглядно цель, разработав список задач, имея одного лидера, кто следит за выполнением проекта, имея людей, закрепленных за задачами, имея некие запасные позиции, то есть резерв во времени для вас, использование подходящего стиля руководства, опять же, для лидера, про него, скорее всего, будут вопросы, я отвечу. Знание того, что происходит, как раз будет просто ваше общение и блог, который будет показывать текущее состояние дел, потому что это очень показательный момент. Повторяю вот эти этапы, за этим должен следить, естественно, лидер. И вы достигнете. Вкратце хочу сказать, вот, в общем, если, например, один человек выполняет вот это все, да, он тоже может пользоваться абсолютно вот этим вот списком моментов. Для него все проще. То есть ему, он всегда знает, что происходит, он всегда один в проекте. Но наглядное представление цели, список задач должен быть обязательно для любого проекта. Просто упрощает жизнь и ускоряет работу. Также, если, например, нет человека работы, тут, конечно, работа руководителя не просто сводится к механическому повторению, да, но еще и к общению в команде и общению между людьми. В общем, здесь тонкий момент. Пустой там еще. Вот следующий. Вот. Здесь уже более сложный момент, чем должность. И я бы хотел сказать, что на самом деле командная работа. На самом деле тогда, когда, например, 5 человек выполняют работу одновременно, и их производительность больше, чем если бы они 5 работали отдельно. Это происходит очень редко, но если это происходит, то это очень эффективно. То есть там производительность суммарно 45% на них. При этом людям очень приятно друг с другом работать. Ну, как раз целое большинство моего частей. И основная мотивация в таком ведении – это то, что владеть фрагментом сделанной работы – это более приятно, чем владеть всей работой без раздела. То есть вот это вот основной тезис, за счет чего команда сама создается. И на следующем слайде я хотел показать то, что мешает созданию команды. То, что ей способствует, некие обратные величины. Но команда может как создаться, так и не создаться. Во-первых, мешает оборонительная позиция руководства, которая не приемлет командную работу, как-то ее запрещает. Бюрократия, то есть вот тот цикл, который я показал на первых слайдах, это тоже своего рода бюрократия, но она помогает. А есть бюрократия, которая, например, 100-страничный мануал, который никто не читает никогда, его проще там выносить. Опять же, физическое разделение людей, то есть когда люди работают там 5 дней по 8 часов в месяц, это сплачивает людей. Когда они работают один день в неделю по 3 часа, то есть можно сказать заранее, что команда просто не возьмет. Просто люди будут вместе работать. Это не значит, что работа не будет сделана. Просто она будет сделана медленнее и с меньшим удовольствием. Вот как раз дробление рабочего времени и физическое разделение, это же близкий момент. Снижение качества продукта. Но здесь я хочу сказать, что у каждого человека, вы, наверное, знаете, да, есть свой стандарт качества, в котором он пишет код. Наверное, кому-то допустимо написать int A и все, и дышку за собой поставить. Кому-то нет, кто-то должен сразу, например, интеллигент. Такой пример привел совсем простой. Но в целом, вы представляете, да, откупы. Ну, я много встречал людей, которые, например, не делают отступы. Это опять же качество. И если у человека низкий стандарт качества, то он в команде просто может не осесть. И всякие идиотские трехи сдачи, то есть очень быстрое выполнение проекта, которое заведомо невозможно. Вот эти вещи, они точно не способствуют созданию команды. Все остальные, ну, противоположны им, немножко позволяют создать команду, но не факт, что она возникнет. Вот, спасибо вам за внимание, за ваши вопросы.